Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Добрый день, дорогие слушатели. С вами программа «Эйлер в России». И сегодня я приглашаю вас в дом-музей писателя Пришвина. Находится это в 50 километрах от Садового кольца. Ехать по Рублево-Успенскому шоссе до самого конца. Дальше резкий поворот налево. Там есть указатель на Дунина, музей Пришвина. И дальше по главным дорогам. И там будут тоже указатели, что значит мы едем к музею. И прямо-прямо-прямо, и прямо упираетесь ровно в ворота этого музея. Значит, работает он каждый день, выходной понедельник, и в четверг он работает с 13 до 19, а в остальные дни с 11 до 18. Значит, так немножко истории этого места. Этот дом был построен до революции еще, и там богатая история, там и скульптор Каненков был, и разные другие. Такая была дача. Потом ее во время войны там был госпиталь, и как бы война же прошла по этому месту довольно-таки сильно, и в 1946 году дом представлял себя такой, ну, не, если не руины, то был таким достаточно поломанным. В воспоминаниях жены Пришвина, Валерии Дмитриевны, есть описание, как они этот дом покупали, и какие там были провалившиеся полы, крыши провалившиеся там, и так далее. В 1946 году Пришвин купил этот дом за 50 тысяч. И есть у меня такое подозрение, что купил он не просто так, хотя он, конечно, всегда хотел дом и все такое, и так далее, но, в общем, он был человек умный. Была же реформа денежная в 1947 году, и были немалые слухи о этой реформе, потому что реформа была такая, примерно похожая на 91 год, когда уходили средства со счетов. И весь 46-й год и до самой реформы началась даже некоторым образом паника, и люди стали снимать со счетов эти свои деньги и вкладывать их в дорогостоящие покупки, там, в дома и прочее-прочее. Даже есть факт, не знаю, я там свечку не держал, но есть такой факт, что Берия через каких-то подставных своих лиц снимал со вкладов и как-то вынул сначала, потом опять положил 40 тысяч рублей. То есть это, в общем, не 50 тысяч даже, с которой купил Пришвин этот домик. Значит, Пришвин жил здесь до 1954 года, и до 1979 года здесь жила его жена Валерия Дмитриевна. Это такая большая, такая последняя большая его любовь. Если знать историю Пришвина и их взаимоотношения, то это, ну, такое, я бы назвал это мимими, даже не, иногда немножко неловко, как они все это описывают искренне. Значит, что в самом музее? В самом музее обстановка сохранилась прижизненная. Я не первый, кто скажет такое в описании такие слова, что ощущение, когда туда заходишь, как будто бы хозяева только что куда-то вышли, и ну вот сейчас они приедут, а нам только подождать осталось. Примерно очень живое-живое место. Редкий случай среди домов-музеев. Может быть, только Чеховский дом в Ялте такой же, вот по-моему. Книги, дневники, его кабинет, коврики, всякие письменные принадлежности, ружья. У меня был смешной случай, я как туда приехал, и мне что-то там экскурсовод, а там шикарные совершенно работники экскурсовода, они все достают, ой, потрогайте вот это, давайте. И она мне вот так вот сучила эти ружья, вот так вот, подержите, пожалуйста. И это сам, и я такой стою с этими ружьями, значит, Пришвина. Опа, вот, но потом отдал. Значит, еще такая деталь. Пришвин был гаджетоман. То есть вот если вот сейчас, если бы он жил бы сейчас, то такой был бы дедушка, у которого был бы, значит, самый последний iPhone, все-все-все возможные там iPad'ы и прочее-прочее, и он бы биткоины бы, наверное, он делал себе так потихонечку в сарае там и так далее. То есть он был таким И он очень любил, например, свою машину, которая тут же стоит в гараже, ее можно посмотреть, ее открывает этот сарай. Сейчас там сделали какой-то такой ремонт, немножко изменили атмосферу. Раньше это был совсем прям вот реально сарай, гараж, его открывали, и стояла там эта машинка 401 «Москвич», по-моему. А Пришвин ее не просто любил, он даже описывал, как здорово, когда есть машина и прочее, прочее, и гонял на этой машине по лесам, по окрестностям, по полям и прочее. То есть он не просто по дорогам там. И экскурсоводы даже показывают на этой машине на боках такие потертости от веток, потому что он реально заезжал в лес и там ездил между деревьев и прочее. Ружья у него, значит, последних систем возможных. Значит, какие-то письменные принадлежности, которые прям самые-самые модные тогда были и так далее. Ну, в общем, все это расскажет. И если есть возможность, конечно, берите экскурсию. Это будет не занудно, это будет весело, здорово. И никто вас потом не погонит оттуда. Можно будет там находиться. Сад прекрасный, по саду можно погулять. Плюс рядом с этой усадьбой, ну, как усадьбой, дачей, музеем Пришвина, находится храмик, который можно посмотреть. Там же рядом купальня, источник. Там же находится тропа здоровья, которая идет вдоль Москва-реки. И если вы слушаете или соберетесь туда летом, то в этой Москва-реке совершенно прекрасно можно купаться. И там она, в общем, не скажу, что чистая, но, ну, не знаю, ну, не грязная. Там купаются люди. И там здорово, там мелко, и можно просто лежать так почти на дне, цепляясь так, не знаю, ногами, да, и тебя будут так носить туда-сюда течением. Значит, вот мы съездили к Пришвину, а дальше я бы такую бы предложил место, в которое один тут только съездить в одно место, как-то странно, потому что все равно возвращаться домой недалеко. Я бы назвал это, значит, по духовной линии или по Кесаревой. Богу Богова, Кесарю Кесарева. Значит, в 10 километрах от этого Пришвинского музея находится Звенигород, про который я уже рассказывал. Можно, если вы не ездили, можно туда съездить. И в 30 километрах находится город Истра и Новый Иерусалимский монастырь, в который тоже стоит съездить. Я хотел об этом отдельно рассказать, но лучше здесь расскажу, потому что сама Истра, к сожалению, мне как жуткому консерватору и старичку уже давно, современное ее состояние совсем не нравится. Она как-то очень бурно начала развиваться с 2000-х годов. Полно стало новых домов, высотки там и так далее, и так далее. А в моем детстве, в юности, это был такой деревянный городок уютный с несколькими там панельными домами. Такой он был тихий, уютный и сонный, с маленьким Лениным. Но вот Новый Иерусалимский монастырь... Тоже мне он раньше больше нравился, потому что он был весь в деревьях и так далее. Но сейчас, конечно, его отреставрировали, выглядит это совершенно шикарно и стоит посмотреть. Построил его в 1656 году Никон Патриарх, тот самый, который провел церковную реформу, и после которой у нас церковь разделилась на старообрядцев и, собственно, никониан. Значит, это такая копия Святой Земли, храма в Иерусалиме. Там течет река Истра, которая именно в месте, где протекает около монастыря, называлась при Никоне Иорданом. И сейчас тоже называется... В общем, есть что посмотреть. Храм сейчас открыт, главный собор. Хотел бы добавить от себя, что, значит, мой дедушка, как рассказывала мне моя бабушка... Да, короче, мой дедушка, который был братом моей бабушки... Он в своем детстве, там колокольня в этом монастыре, ее восстановили. В 41-м году, как известно, эту колокольню и храм взорвали. Там немцы стояли, у них был склад боеприпасов. Так вот, еще до войны мой дед катался, там часы были и гири такие на цепях. И они с пацанами, значит, катались на этих гирях. Вот. А моей прабабушке она вела дневник достаточно много лет, и... Очень интересные страницы этого дневника во время войны. И у них была такая штука, что она выглядывала каждое утро. У них дом был на обрыве Истра, реке. Выглядывала в окошко, или вот они там в землянке прятались в какой-то момент. Выглядывала в окошко и смотрела, цел ли монастырь. Вот цел, и это было таким каждый день. Начиналось с того, что цел монастырь, это как-то хорошо. Вот, ну, повторюсь, что в 41 году его взорвали, когда немцы отступали. Да, еще мой отец работал в этой мастерской некоторое время этого монастыря, в керамической, и все мое детство было наполнено вот этими керамическими вот такими голубо-зелено-желтыми штуковинами, такими маленькими всякими цветочками, ангелами там и прочим. Вот это тоже вы обратите внимание, когда там будете. Вот, а если это вот Богу Божие, а если поехать в другую сторону, Кесарю-Кесарево, я бы так назвал, то это ответвление от Пришвина. А Пришвин был и про Бога, и про Кесаря. Почитайте его дневники и его сочинения. Значит, 30 километров по шоссе А107 в сторону Киевского шоссе. Там будет чуть-чуть, не доезжая до Киевского шоссе, левый поворот в село, которое называется Петровское. Значит, что в этом Петровском? Совершенно шикарные, великолепные, к сожалению, руины усадьбы Петровская Алабина, которая принадлежала сначала Шафировым, потом Демидовым, знаменитым Демидовым, которые были сталелитейщиками еще с петровских времен, и елизаветинских, и Екатерины, и так далее, и так далее. Это такая была фамилия, очень-очень важная в истории России. У них в этой усадьбе, в саду, на доме, на воротах, в парке стояли их образцы, их литейных цехов. Например, там был памятник маленький, на крыше стоял, при входе какие-то литые шары там и так далее. Но это, конечно, уже ничего не осталось. А сам этот дом, четыре флигеля и церковь построил архитектор Казаков в 1776 году. Из всего сохранилось четыре флигеля, руины главного дома, такие прям настоящий такой Рим после варваров. Очень сильно заросший парк, церковь митрополита Филиппа и Покровская, которая действующая сейчас церковь, и в нее стоит зайти. Очень рекомендую посмотреть в интернете фотографии этой усадьбы до разрушения. И можно даже эти фотографии распечатать, взять с собой и посмотреть. Причем усадьба была разрушена не во время войны, а вот в последние там 30 лет, не больше. Значит, дальше выезжаем на Киевское шоссе в сторону Москвы, 15 километров, и поворачиваем направо в село Первомайское. И там интересная штука, значит, была усадьба Старо-Никольская, которая еще до последнего времени была совершенно вруинированная и никому была не нужна, пока о ней не вспомнили китайцы. Оказывается, в этой усадьбе в 1928 году проходил 6-й съезд Компартии Китая. И китайцы решили эту усадьбу восстановить и сделать там музей Компартии 6-го съезда Компартии Китая. И теперь она реально восстановленная усадьба, очень красиво выглядит там этот музей. Можно посмотреть, зайти и так далее. Китайцы рады и, собственно, и усадьбу восстановили, потому что была она, конечно, в жутком состоянии, и полусгоревшая, и так далее, а сейчас она прям красота-красота. Рядом с этой усадьбой находится храм Духовской, который 1709 года, тоже очень рекомендую его посетить, он действующий, открыт и так далее. Вот, ну на этом как бы наше такое путешествие на сегодня заканчивается. Хороших вам дорог и всего доброго, до встречи.